Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 6 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается. Начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. У нас начинается, а у них продолжаются проблемы. Я не знаю, сегодня отправлю Ворона в центр, ситуационный центр организации дорожного движения с жалобой. Мол, дескать, граждане, что это у вас в Москве ноль такси сейчас? Куда все делись, не очень понятно. Зато два ДТП с пострадавшими. А 1643 уже. Уже давайте либо поставляйте проверенную информацию, либо черный экран тогда. И буйство нашей фантазии относительно того, что происходит, плюс мнение со стороны. Со стороны тех, кто уже постепенно начинает въезжать в столицу. Нужно сказать, господин Ермольник, хороший человек. Вы знаете, безусловно, его по нескольким ролям. Человек хороший, отзывчивый, реактивный, в смысле быстрый, быстро реагирует. Нужно было мне только омолвиться тем, что вот, дескать, однажды, потом, когда-нибудь, когда я стану состоятельным человеком, я смогу заниматься автомобилизмом не только с точки зрения профессии и увлечения, но сделать это еще хобби каким-то своим, начать коллекционировать автомобили, и тогда у меня будет Волга какая-нибудь обязательно, Чайка какая-нибудь. Ну и, конечно, газ. Безусловно, у меня будет победа наша. М-20. Газ М-20 полностью сохранил оригинальные детали, был зачем-то перекрашен в зеленый цвет, но это дело творческого человека, он так видит. И сейчас автомобиль выставлен на продажу. Рано, можно я скажу? Рановато, Леонид, рановато. Вот еще пока что не собрал я достаточной суммы. 2 миллиона 750 рублей всего лишь за победушку 1955 года выпуска в зеленом цвете. Зачем-то с таксистскими шашечками. И все вот это, но в остальном все оригинальное. Вообще, нужно сказать, рынок автомобилей, ну, таких правильных автомобилей, наших исторических автомобилей, сейчас развивается и, насколько я могу себе представить, развивается довольно активно. Здесь же я увидел сообщение о том, что 64-го года прошлого столетия 21-я «Волга», которая просто в состоянии конвейера, как будто только что сошла, продается. Это, правда, уже подороже. Это за 7 миллионов рублей. Есть еще 24-е, 31-е, те самые победы и все остальное. Что говорит о чем? Что говорит о том, что нет, ну, естественно, само собой, не продавали бы, если бы не покупали бы. Это означает, что благосостояние народа постепенно улучшается. Сказываются и конвертации заработных плат и все остальное. Ну и плюс энтузиастов много, которые сохраняют, приумножают, привносят что-то свое, а потом продают это нам. Да. Ну ладно, давайте просыпаться. Все, хватит грез, хватит фантазий, мечтаний, сновидений, марева вот этого и всего остального. Все, трезво будем смотреть на день сегодняшний, который вторник, который 6 апреля, который солнечный, вероятно. Но это мы еще выясним, потому что это не точная информация. Есть еще возможность подкрутить, успеть быстренько низких частот. Вот. синоптики, вероятно, быстро в какой-то кабинет позитива заскочили, выпрыгнули оттуда, воодушевленные, говорят: «Нет, ребята, все не так, ребята, тепло будет сегодня, плюс 12 днем». А завтра плюс 13. Но позитива им хватило только на 2 дня календарных. Мало было, быстро закончился позитив. Поэтому на четверг прогноз остался неизменным. 4 градуса всего лишь выше 0. И самый настоящий снег днем, а ночью 0-1. Зато не могу не отметить, как очевидно ощущается вращение Земли вокруг Солнышка и смена сезонов. Вот просыпаешься постепенно в одно и то же время. Ночь, 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 потом все светлее, светлее, светлее. А сейчас уже и свет не нужно включать на кухне. Обитателей кухни будить. Уже все, все, небо светлое, все прекрасно. Пустая дорога у Евгения Полосухина, во всяком случае. Доброе утро, Евгений. Владимир, 1983, с нами Валера, Алексей Семенов, 386-й, железнодорожник. Еще Дмитрий Анатольевич, вас слушатель, наша слушательница. Галина, доброе утро, Владислав Эдуардович, Геннадий, Вовка. Маргадон, Сергей Волк, здесь Владимир Бес, 13-й, Маугли. Я, наш слушатель. Спрашивают, как там щелчок поживает. Ну, как вам сказать? Вегетативное состояние у него. Вот какое щелчка. Не, ну сейчас-то, может, и едет как-то. Хотя нет, перед Москвой уже пробка красно-желтая. А внутри МКАДа пока еще проехать можно. Фондорин Седой, доброе утро. Слушатель 94.8. Георгий Конькова. Роман Ясенева, Дмитрий Суворов, Александр Гаврилушкин, Антон, Елена, Игорь Валерьевич, Соболь и Денчик. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Уже здесь оставили свой след. Молодцы, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Возвращаясь к Волгам, победам и прочим раритетам, я здесь подумал, что мне кажется, что нормального, здравомыслящего, здорового автовладельца должен быть какой-то автомобиль из прошлого, как бы олицетворяющий его естество, его я, его видение того прошлого автомобильного и себя в том автомобильном прошлом, если бы случилось вдруг жить в те времена. Вот у вас это что за автомобиль? Есть у вас такой? Историческая штучка, которая обязательно стала бы вашей сейчас, если бы вдруг была такая возможность или острая необходимость, или острое желание почувствовали. Я о своем уже сказал. Хотя, если ограничивать себя исключительно отечественным авторынком, там не так уж и много всего интересного, правда? Да, Паша Федоров входит, у него 24-я «Волга», и в хорошем состоянии, он молодец, следит за ней. За собой следит, за «Волгой» следит, за собакой следит, за детьми, за всем следит. Как слежения у него хватает, удивляюсь. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Другого эфира нет. Он всегда у нас здесь прямой, начиная с 6. 7373948. 495-й год. Есть еще СМС. Трогательный. напишите, порадуйте старичка. 925-88-94-8. Ты все, что ли?
Моторы.
Точно все, красиво было, спасибо. Доброе утро, и вам тоже, Дима Хамовники. Скажите, вы Интегру, Сергей Волк, из вкладышей Турбо прислали мне сейчас? Потому что я с удивлением обнаружил вдруг, что у нынешней молодежи школьной, ну, у меня молодежь школьная есть, 4 класса, и у них одно из самых активных развлечений сейчас – это игра на вкладыши Турбо. И я подумал, вот как же все-таки история умеет делать петлю, закручиваться и так изворачиваться, и вдруг приносить вот такие сюрпризы. Ведь это же мое школьное прошлое. Первые жевательные резинки, появившиеся в Союзе. Дональд Дак. Love is уже как-то вот активно сейчас тоже везде. Зачем-то, почему-то, я не знаю, продается. А вот Турбо — это что-то с чем-то. То есть человек с несколькими десятками вкладышей Турбо был просто сказочно богат. А если у тебя их больше, ну это вообще запредельно. По этому поводу, конечно, во всех близлежащих магазинах в районе, где только эти жевательные резинки были замечены, они были тут же скуплены. И составлена гигантская коллекция. Я с удивлением обнаружил, что не так уж за эти десятилетия вкладыши обновились. Да, Сергей Волк, спасибо. Вижу и ваш Ниссанчик. И приветствую вас, Андрей Док. Самсон Самсонов здесь. Александр. Автобус в Волгоградке в сторону Москвы на пересечении с Ташкентской убрали. Автобус в Волгоградке в сторону Москвы. Я тогда что-то пропустил и не понял, а где же автобус и что с ним было на Волгоградке. Доброе утро, да, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Хотел про Турбо историю рассказать. Давай. Они в киосках продавались по 1.5 рубля.
Да, у нас по рублю.
Накрепили денег, купили несколько штук. Аккуратненько вскрыли, из пластилина слепили такие же, закрыли обратно,
ой,
понесли.
Жульё. Ой, просят, жульё.
Дай посмотреть.
Да.
Берем Турбо, возвращаем пластилин.
Да.
И так делали несколько раз, пока одного из наших друзей не
вычислил.
Купил пластилин.
Не вычислил, да. Ой, жульё какое.
Вы не такие.
Ну, часто не занимайтесь сюжетом.
Знаете, мы их даже жевали по половинке, чтобы растянуть удовольствие.
По половинке. А жевать несколько дней, а на ночь в холодильник класть ее. Вот чтобы на следующий день тоже жевать ее.
Что? А еще за ухо.
За ухо, конечно, естественно. О чем говорить? Жевал в холодильник ее, чтобы потом еще дожевать обязательно нужно было. Ой, жульё какое, ой, бог ты мой. Да, значит, продвижение. Коротко, ребят, расскажите, что у вас с Волгоградкой и что у вас с автобусом? Сейчас только что появился значок ДТП на улице Балашихинское шоссе, которое к Щелковскому шоссе ведет. Не было еще сейчас этой аварии, а уже появилась. Правый ряд в 6.10, только что значок появился. Это знаете где? Это где? Вот микрорайон Гагарина у вас. Вот. Будет сложно, если из Балашихи туда утекать. Хотя зачем? Балашиха и Горьковка сквозь Балашиху, ну, в смысле, шоссе энтузиастов, едет гораздо лучше, чем Щелковское шоссе сейчас уже перед Москвой. Островцы Октябрьские традиционно из-за дорожных работ до развилки Рязанки-Новорязанки уже все красное. Везде дорожные работы оптимистичные, прекрасно, все очень хорошо, дорожные работы. И на шоссе энтузиастов уже перед авиамоторной, несмотря на то, что причин как бы, ну, в смысле, причина есть, дорожные работы тоже колоссальные, но транспорта не так уж и много, успевает подтянуться сюда в пределы третьего транспортного кольца, но несмотря на это, уже на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного, даже чуть раньше, начинается пробка, и до метро Авиамоторная будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Вот что нужно сказать по движению. Так, это к вопросу о местах, Сергей Волков. Сейчас я отмотаю. Еще раз хочу напомнить о том, что сообщения здесь ваши, бот-мессенджерские, телеграмные сообщения, они летят с жуткой скоростью. Поэтому, когда вы делите сообщения, будьте готовы к тому, что мне придется потом тратить время на поиски начала. Вот с чего все начиналось. Я не понял, что с автобусом на Волгоградке. Не могу найти сообщение. Расскажите вы. А Маугли признается в том, что он простофиля. Простофиля, говорит. Поехал, решил съездить в магазин, думая, что он круглосуточный. Тихонечко встал, чтобы никого не будить. Вышел, прогрел автомобиль. Забиваю адрес в навигатор, а там информация, что магазин работает с 7 утра. И что теперь делать? Ехать занимать лучшие места там на паркинге. А как обычно делают люди, так и делают. 6 часов 18 минут. Через 42 минуты откроется магазин. И они с удивлением увидят весь... асфальт, исчерченный пятаками, пончиками и баранками, которые вы там накрутите на пустой парковке. Ведь это же лучшее наше развлечение, правильно? Увидел пустую парковку с асфальтом, значит, нужно подрифтить. Увидел пустую большую парковку, засыпанную снегом, значит, нужно покопаться в снегу. Ну и все такое. Давайте про поводок. Про поводок для нас, для всех, и про узду поговорим. Российских водителей, мне не нравится слово «заставят», но тем не менее, заставят снижать скорость при помощи динамических дорожных знаков, читаю я новость. Контролировать скоростной режим в автоматическом режиме будут сразу несколько камер. Давайте углубимся. Тестируют новый способ фиксации дорожной власти скоростного режима. Разработчики предлагают контролировать передвижение автомобилей при помощи электронных дорожных табло, информация на которых будет меняться в зависимости от погодных условий и погодных условий. Фиксировать соблюдение требований динамических знаков будут дорожные камеры. В настоящий момент информирование о рекомендованном скоростном режиме в непогоду осуществляют стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Подобное обозначение носит рекомендательный характер на трассе с допустимой скоростью 90. Что за новость, я хочу разобраться. Что в этой новости важного? То, что теперь вместо стационарных табличек будут стационарные знаки. Разработчики предложили использовать дорожные знаки с динамической информацией. В зависимости от погодных условий, в онлайн-режиме будет выводиться информация об ограничении скоростного режима на электронное табло. При этом требование подобных знаков станет обязательным. Если их проигнорировать, то вам придет штраф. Вот в чем нововведение. В том, что если табличка, это значит рекомендация, если табличка стационарная. А если электронное табло со скоростью, и ты не соблюдаешь его, в результате штраф. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александр. Хотел бы вот по этому поводу, конечно, и возмущение вынести, да? Высказать, точнее. Ну и чуть-чуть объяснить, что это такое, если вы не понимаете.
Давайте.
Вот, к примеру, выезжаете вы на Новую Ригу, да?
Да.
И вот вы знаете, там сверху информационное табло. Стрелочка постоянно зелененькая, ваша
да.
скорость. Ну, то есть,
да.
и ты как бы знаешь, что вот у тебя до такой скорости... Ну, то есть, ты привык уже, да?
Ну, да, да.
Да. А теперь это все выведут на пульт, где будет сидеть дядя.
Дядя.
Вот. Угу. И этот дядя посмотрел в окно. Это, я сейчас вообще не утрирую. Вот сейчас вот вообще не утрирую.
А где он сидит, этот дядя?
Скорее всего, этот СУДД под себя подомнет.
СУДД.
Вот. Угу. Вот это не скажу, но будет сидеть дядя, посмотрел в окно. Ага, у нас на Пятницкой моросит дождь. И он просто с компьютера делает.
Ну нет, я не верю. Потому что, ну нет.
Я вам сейчас
да
это
нет,
точно
ну,
говорю.
Ну,
разбирались
ладно.
Вчера в этом деле. Разбирались.
Ну, нет, ну, я
и
знаю.
Они смотрят метео. Они ну, смотрят метео
сводку. А рядом с ним сидит Брежнев, который говорит, давайте экспедицию
нет.
на солнце ночью пошлем, чтобы они не
да
сгорели.
Нет,
поэтому
ну,
мы их ночью отправим
ну,
туда.
Ну, Роман, ну давайте вот я вот четко вот то, что знаю. Они будут по
так,
метеосводке смотреть.
Ладно.
Они будут смотреть по метеосводке. Метеосводка показывает, что так и так... возможно выпадение, возможно, не идет дождь, а возможно выпадение осадков и т.д. и т.п. И они скорость, хрясь на 20 километров, вместо 80 они делают 60 официально, а ты, в общем-то, по привычке так и будешь ехать домой со скоростью там 96-97, ну, грубо говоря, и все. То бишь, они за тебя будут думать кто-то другой. То есть ты, который учился в автошколе,
да,
ты, который знаешь, что ты сам должен контролировать поведение машины, контролировать дорожные условия. Ну, ты должен сам контролировать свой автомобиль, да?
Да.
Вот. Чтобы держать дистанцию. Нет, за тебя теперь дядя на компьютере будет думать. И я вам говорю, это миллиардные штрафы. Это просто миллиард.
Я не очень понимаю. Значит, с одной стороны, залогом законопослушности, мне так кажется, и хорошести людей, должно являться то, что человек всегда понимает правила игры. И он привык, он приучает себя к ним, к этим правилам, да? Ну, там, условно, ты знаешь всегда, где у тебя в доме мусорное ведро.
Да, так точно,
ты
да.
Открываешь дверь под раковиной, и, в общем-то, если оно без крышки, ты уже не глядя туда бросаешь. А теперь предположим, что мусорное ведро может быть здесь, или, к примеру, в этом ящике у тебя каждый раз. Но ведь это же приведет к загаживанию, скорее всего, кухонного пространства, а не к порядку на кухне.
Да так оно и будет. Вчера вот разговаривал с ребятами, да, вот мы сидели с ребятами, разговаривал. Я говорю, слушай, ну вот, говорю, грубо говоря, ты ездишь каждый день по одной и той же дороге. Каждый день. Я говорю, и ты представляешь, что у тебя, говорю, каждый день возможно изменение скоростного режима. То есть вот сегодня он будет такой, завтра на 20 километров.
Роса выпала, к примеру, выпала роса, и надо снизить на 5 километров скорость.
И это серьезно, и нам это серьезно вот втуляют на самом деле.
Скажите, а там же, ведь в это же самое время вдоль дороги будут стоять еще и обычные знаки со скоростью, правильно?
Так точно,
они Новой Риге, на Новой Риге это 110, и тогда получается, да. И они не снабжены табличками с облачком, где облачко, нет. Я говорю, нет. И тогда получается, что ты едешь, ориентируешься по знакам установленного образца, по ГОСТам, знаки стоят, все, 110. Но в какой-то момент ты либо получаешь письма счастья и думаешь, да что за нафиг-то вообще? А тебе говорят, оказывается, дождь был в это время, и надо было ехать 90.
Или за тебя решают, понимаете? За тебя решают. Ну, вот это уже просто доходит...
Я
конечно, понимаю, что, ну, как бы кризис в стране, и денег не хватает.
А что, спасибо большое. Ну как, ладно бы эти деньги до страны доходили. Я вот думаю, а что, это... Ну, действительно, это проблема сейчас у нас. Вот то, ради чего эти знаки собираются внести элемент небольшой, прекрасный, ароматный, такой притягательный элемент хаоса на дороге. Хаос. Конечно, строим, все ходим. Что за стройбат, какое-то честное слово. Хаос, немножечко элемент. Вот ты несешься, и недавно только ты на всякий случай глазом простриг такой, отбойничек у тебя там справа был. Ты видишь 110, и ты думаешь, нормуль. 128, значит, ну, нормульненько, все хорошо. И вдруг... случайно твой глаз попадает на электронное табло, где 90, к примеру, скорость. И ты понимаешь, ладно, 90, а ну как 70. И тогда у тебя штраф уже не 500 рублей, а 3000. И что делает водитель? Рефлекторно водитель резко оттормаживается, бьет по тормозам, понимая, что это не просто указание скорости, а рядом с этим указанием будет висеть камера, которая будет фиксировать, как ты, гад, это указание соблюдаешь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Да, Владислав.
Роман, тут еще один момент. Вот смотрите, у нас же тут не колхоз какой-то. Если выйти в 2 часа ночи, то машин нет. То есть существует момент, переключения этого табло с одной скорости на другую.
Да.
То есть эти табло, они не расположены там каждые там 5 метров или 10. Ну, там разница между ними, к примеру, 5 километров, да, или 10 километров.
Наверное.
То есть в этом диапазоне находятся камеры какие-то, которые фиксируют эту скорость и присылают штраф.
Угу.
Соответственно, я въезжаю под 90, через там 10 секунд, а все равно в этом участке кто-то да будет ехать в момент переключения.
Угу.
Кто-то да будет. Это будет переключение на 70,
да.
И я въезжал под 90, скорость, правила игры поменялись на ходу,
И да. камера через 2 километра меня уже штрафует даже за 95.
Да, это я, да, тоже вопрос. Еще одна история. Помнится мне, что у нас... Сейчас я попробую даже найти эту историю. Помнится мне, что у нас была история, что камеры фото-видеофиксации будут работать только в хорошую погоду. А когда погода плохая... Так, секундару. Ага. Так, и как же это найти? Так, да, сейчас я... Или, может быть, вы помните эту новость. В плохую... Вот, в... Это «Российская газета», на секундочку написала. Внимание, «Российская газета». Сейчас, можно я процитирую вам на секундочку «Российскую газету»? В госавтоинспекции разъяснили «Российской газете», что нарушения, выявленные автоматическими комплексами фото-видеофиксации в плохую погоду, например, в снегопад, не должны администрироваться. Но если водитель все же получил штраф, например, за пересечение сплошной линии разметки или за выезд на полосу для общественного транспорта, а на фотографии не видно полосы, замело ее, то это легко обжаловать, говорят в ГИБДД. Это легко обжаловать. Летящий жир здесь рассвоен, однако, конечно, сложно вызвать. Вот. Итак, зима в самом разгаре, пишет журналист Юрий. Где-то чистит хорошо, где-то не очень, где-то... Что это такое? Химикатов, однако камер сложность. Дело в том, что алгоритм прописан не снимки, разве фотофидефикса. Если на снимке не видно разметки или знака за нарушение требований, которых водители наказывают, постановление отправляется в корзину, а не на почту. Другое дело, что инспектором... Секунду. Не видно... Если на снимке не видно разметки или знака за нарушение требований, которых водители наказывают. Чуть я давно не видел знаков, за нарушение которых наказывают мою супругу в основном. Вот я сейчас открою еще раз. Же какие-то новации, новеллы совершеннейшие появляются у нас здесь. Вот так мы и узнаем очень много нового. Вот вы, к примеру, знали, что должно... Нет, перезвоните еще раз. Вы знали, что должно быть видно знак, за нарушение которого наказывают? Вот я сейчас открою что-нибудь из последних нарушений каких-нибудь. Сейчас я открою. Открою. Вот скорость 82 километра в час. Ну... У меня жена, она динамичная очень, быстро делает, быстро вот разогналась, аж до 82 на улице Нижней Мневники. Так я вижу автомобиль и до кусочек дороги. Я даже, честно говоря, не уверен, что это на Нижних Мневниках это все. Я просто верю по умолчанию в это, и все, я просто верю. Это не вопрос закона, это вопрос, это почти что религия. Ты просто веришь в это. Теперь возвращаемся еще раз к источнику. «Российская газета», официальный орган печатный власти российской. Ну, то есть, когда в «Российской газете» что-то пишут, так это значит. Я читаю. Как рассказал источник «Российской газеты» в госавтоинспекции, если на снимке не видно разметки или знака за нарушение требований, которых водители наказывают, постановление отправляется в корзину, а не на почту. Это я сейчас должен немножечко переосмыслить. Сейчас я должен переосмыслить вообще все штрафы, которые я оплатил за последнее время, потому что ни на одном из них я не видел никаких знаков.
Моторы. Моторы.
Банда Not Dead. И очень хорошее сообщение здесь пришло. Жаль, что я не понимаю его смысла. За нарушение которых, а не скоростной режим. Расшифруйте. Я на самом деле, я с уважением отношусь к каждому сообщению, приходящему сюда. И каждое сообщение, приходящее сюда, в наш бот-мессенджер, и вообще куда угодно, даже если сейчас ворон постучит в окно, к нам, я все равно попробую понять, что за весть он принес. Панда, вот что за весть вы принесли сейчас? За нарушение которых, а не за скоростной режим. Интересно. Я просто... Мы говорим, я напомню, о динамических знаках, электронных табло, которые решили теперь... приспособить под знаки обязательные изменения скоростного режима в условиях плохой видимости, плохой погоды и еще чего-нибудь. Ну, то есть, значит, сначала понаделывали, понавешивали электронных табло, потом стали думать, ну, это странно что-то, что мы потратили миллионы денег бюджетных на то, чтобы повесить что-то, что просто висит. Ну, просто висит и чернеет там. Вот висит. Можно было повесить 4 просто таблички, 4 таблички, знаки движения по полосам. Потому что, как правило, эти табло, они указывают именно движение по полосам или просто там нарисована скорость. Ну, вот съезд с 3-го транспортного кольца на Кутузовский в область или, и перед въездом под тоннель, под Кутузовский, это внешняя сторона 3-го транспортного, как раз висят такие знаки. Там все время скорость висит. Вот она все время 60. Но они электронные, значит, они могут менять показания. И естественно, конечно, возникает вопрос, нафига мы тратили целую гору денег просто, чтобы продублировать обычные таблички, знаки таблички, где скорость 60? Надо что-то придумать. Надо что-то срочно придумать. И что-то срочно придумали. Придумали, что в условиях плохой погоды и, как следствие, вероятно, плохой видимости, на этих знаках будет появляться новый скоростной режим. То есть было 110, станет 90, или было 90, станет 70 теперь. Но если раньше подобные таблички, указывающие на изменение скоростного режима в зависимости от изменения погоды, были рекомендательными, то сейчас, поскольку табло электронное, и все там у него высокотехнологичное, высокоточное, то теперь водители станут штрафовать за несоблюдение требования этих знаков, электронных знаков. Это понятно, это все прекрасно. Я с уважением отношусь вообще к штрафам, и я всегда за. Каждый раз, вот когда я слышу где-то, а вот штраф, к примеру, я говорю, да. Даже не знаю, про что это. Ну, конечно, штраф это всегда очень хорошо. Это дисциплина, это приводит к порядку и ко всему прочему. Меня немножечко смущает, ну, я бы хотел, чтобы все было настолько четенько, настолько ровненько и настолько точно, чтобы... прохиндеи, проходимцы, бездельники и прочие либералы не могли найти слабое место в этой инициативе. Не могли сорвать вот намечающийся праздник штрафов и праздник бюджета. Чтобы они не могли сорвать своими каверзами и придирками. Поэтому я провожу небольшую экспертизу на здравый смысл и логику вот эту инициативу. Значит, я читаю. В настоящий момент... Информирование о рекомендованном скоростном режиме в непогоду осуществляется стационарными дорожными знаками. Они рекомендуют. Вот. В то же время, однако, подобные обозначения рекомендованный характер. К примеру, ливень снизу. В то же время за несоблюдение рекомендуемой скорости никаких санкций не последует. При этом нередко превышение скорости в условиях плохой видимости приводит к серьезным авариям. Иногда и в условиях хорошей видимости приводит к авариям. Давайте в хорошей видимости тоже менять постоянно скоростной режим. Ладно. В качестве решения проблемы разработчики предложили использовать дорожные знаки с динамической информацией. В режиме реального времени будут менять разрешенную скорость. А за несоблюдение скоростного режима будут сразу взимать штраф, потому что там 3 дорожные камеры. Три дорожные камеры. Они все позволят фиксировать. Все, запомнили, значит. Камеры, плохая погода, фиксация нарушения скоростного режима, который изменился. Внимание, люди всегда знали, что здесь 90, но сейчас он изменился. Вот изменился на 10 минут сейчас, потому что 10 минут дождь пошел. И он изменился. А потом он снова стал хорошим. А потом ты будешь доказывать, когда тебе придет штраф, что ты не соблюдал режим, и ты будешь говорить, братцы, но нормально все было тогда. И тебе говорят, нет, шел дождь. Вот что ты сейчас пришел обжаловать? Ты говоришь, братцы, но видимость потрясающая была. Не было дождя никакого. А то, что там табличка какая-то показывала, боже, ну у меня же на обочине, вон, смотрите, стоит знак, стационарный знак, на котором нарисовано 90, я по нему и ехал. Что вы мне с этим электронным табло? Они говорят, нет, на электронном табло было. Окей, мы эту историю оставим, как вы будете обжаловать. Я про другое хочу сказать. Я хочу сказать про еще одну инициативу. Ладно? Значит, мы запомнили, что эти электронные знаки будут менять показания в связи с плохой погодой, и нарушение скоростного режима, указанного на этих знаках, будет фиксироваться, и будут приходить штрафы. Теперь мы возвращаемся к еще одной новости, которую я выцарапал из интернета. Она зимой, эта новость появилась. Значит, штрафы. И где это? Вот. Как рассказал Контрасту, если готовы, да, незаконные штрафы. Где? Вот. Инспекторам далеко не всегда удается выявить штрафы, которые... Вот, нет. Как рассказал источник российской газеты в госавтоинспекции, если на снимке не видно разметки или знака, за нарушение требований которых водители наказывают, постановление отправляется в корзину. Все, это уже моя проблема, что я оплатил кучу штрафов, на которых не было видно знака, который был нарушен. Ну, ладно. Другое дело, что инспекторам далеко не всегда удается выявить штрафы такие. Уже давно подсчитано, что на обработку и подпись постановления уходит несколько секунд. Как за это время успеть выявить все нюансы? Да никак не успеть. И чтобы избежать таких нелепых штрафов, еще в 2019 году Минтрансом были разработаны рекомендации по использованию комплексов фото-видеофиксации, в которых прописано. И вот начинается интересно. Что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения. Летом 2019 года госавтоинспекция МВД России дала указание своим подразделениям, в которых прописано: при плохих погодных условиях, внимание, самое интересное, дождь, снегопад, туман, запомнили, это как раз те самые условия, которые стали причиной возникновения вот этих самых электронных табло и изменения скорости на них. Дождь, снегопад, туман. Администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться, говорит МВД России, госавтоинспекция МВД. Говорит, не должно производиться администрирование, то есть не должны эти штрафы, в принципе, эти снимки рассматриваться, если они были сделаны в дождь, снегопад или туман. Теперь объясните мне, что все это значит. Я вот теперь к вам взываю, потому что я, честно, я не очень понимаю, потому что мне кажется, что здесь... Две новости про одно и то же, но абсолютно противоречащие друг другу. Вот абсолютно противоречащие. С одной стороны, МВД, которая разъясняет, не должны штрафы рассматриваться, сделанные в плохих погодных условиях. С другой стороны, есть какой-то бизнес, вероятно, разработчики какие-то, и они называются здесь просто разработчики. Какие-то разработчики, которые собираются устанавливать электронные знаки, которые в плохую погоду будут менять скоростной режим, а за несоблюдение этого нового, плохопогодного скоростного режима камеры фото-видеофиксации будут выписывать штрафы. Что за... Доброе утро. Да, еще раз. Доброе. Да.
Доброе
да.
утро, Роман Владислав Москва. Угу. Ну, имеется в виду штрафы, я думаю, что за разметку, которую, в принципе, не видно, действительно, когда идет дождь или когда идет снег. То есть ее просто нет, и все. И водитель не обязан знать о том, что там находится под снегом. То есть там сплошная там или там...
Да. А скоростной режим это другое. Скоростной режим может администрироваться.
Ну, скоростной режим вообще, по идее, может быть. Я, честно говоря, не понимаю, какие должны быть погодные условия, чтобы не увидеть стационарный знак. Это там что, метр видимости, что ли?
Ну да. Все дело в том, что в новости в российской газете я понял, что эти камеры прекращают процесс съемки. То есть не инспектор, сидя, думает, был там дождь на снимке или нет на снимке дождя, а сама камера прекращает процесс съемки, когда начинается плохая погода.
Роман, вы знаете, у меня вот такое ощущение, что все идет к тому, что вечером, приходя домой, мы с вами, то есть вы приходите домой, у вас там жена, ребенок, папка пришел, папка, а вы такие, стойте, подождите, папка будет сейчас садиться и обжаловать штрафы.
Да,
обжаловать. Потом он будет обжаловать штрафы, а потом говорит, ну все, папка теперь дома.
Да, а они такие, а где дети? Ну, они в школу ушли уже, все, уже утро, утро уже ушли в школу, дети, все, никого же нет. Нет, да. Спасибо, тут я согласен. Я про другое. Я про то, что давайте, Ну, честно говоря, новость для меня сначала носила информационный характер. Хотя вот сейчас, когда я вчитываюсь в нее, в эти электронные табло, мне становится все менее и менее интересна эта новость с точки зрения... Точнее, мне она кажется все более и более нелепой, эта инициатива. Все более и более нелепой. Я хочу сказать, что законопослушность того или иного гражданина зиждется в том числе и на его уверенности, что если вот это правило действует сейчас, то это правило будет действовать и завтра, и послезавтра. И ему не нужно каждый раз сверяться с электронной версией там КОАПа, которая за ночь могла обновиться, и то, что вчера еще было нормальным, сегодня стало ненормальным. Вот залог законопослушности – это постоянство законодательной базы, постоянство того, что считается нарушением, того, что не считается нарушением. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Рома. Вот вы знаете, по поводу разметки, я не знаю, как видеофиксация ее фиксирует, когда ее не видно.
Да.
Но когда инспектор выносит решение, то, что вы там выехали, пересекая сплошную на встречную,
да,
и дело отдается в суд, суд принимает решение, что ты именно выехал на встречную, независимо от того, заметена она там или еще что-то.
Угу.
Инспектора делают проще, они предоставляют документы, что здесь именно находится сплошная. А все, что ты снял на телефон или еще что-то, это не воспринимается.
Я... Есть такое дело. Да, нет, ну, там, условно, выезд на встречку и выезд на встречку, повлекший ДТП, это разные вещи, и здесь, вероятно, есть какой-то иной смысл и иная трактовка у этой истории. Я сейчас немножко про другое. Я про то, что многие вещи в нашей жизни мы делаем, и делаем их правильно, но в автоматическом или полуавтоматическом режиме, не включаясь в процесс. Потому что если включаться в процесс постоянно, то не хватит никаких ресурсов мозговых, физических, интеллектуальных, там, каких угодно. Просто не хватит ресурсов. Именно поэтому наше сознание, мозг и тело многое делает в автономном режиме, не сообщая нам о том, как оно это делает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Павел. Я вчера читал эту новость.
Да, Павел.
И у меня по ней буквально вот так быстро пунктиром.
Да, давайте.
Несколько ремарок. Первое. Угу. У нас есть знаки, которые меняют свое состояние, а именно светофор.
Да.
Но светофор никогда из зеленого красным не становится. Там нам помигают, что там зеленый будет желтый, потом желтый помигает.
Ну, есть переходный какой-то, да, состояние, да, переходное.
А здесь же что получается? Висел знак 90,
да,
только щелк, стал 60.
Чек 70, там, да, да.
Вот. Да пусть даже 80.
Да.
Тебя камера сфотографировала сзади. Она же не дождь фотографирует, она фотографирует состояние знака. Они же что написали, что на фотографии будет у машины скорость и показания знака.
Да.
Вот она мигнула у тебя прямо перед носом, и все, и ты приехал.
Да. А потом снова 90.
Да, потом... это третья ремарка, извините, вторая. Они... У нас же сейчас приоритет разметка, потом показания, это потом знаки, потом регулировщик, да?
Да.
Вот вы правильно сказали, не знаю, вот вы осознали ту гениальность, что вы высказали, то, что будет висеть знак стационарный 90, а на табу будет 60, и кого слушать?
Да, ну я не знаю, кого слушать. Ну, им придется убирать, вот, значит, стационарные знаки.
Третье, самое такое замечательное, мне в голову пришла идея, продаю за бесплатно. Вот смотрите, мы на знаке начинаем показывать 60-90, со скоростью 24 кадра в секунду.
Да.
А визуально это будет определяться как 80.
Но
для половины фотографий на фотографиях будет 60.
Да, да. А я думаю, что вообще можно, знаете, как каждый проезжающий автомобиль, как помните в «Гарри Поттере», там были эти конфеты с разными вкусами. Ты никогда не знал, что у тебя за вкус будет. Там вкус соплей, козявки, ушной серы, там ножки от стола, вкус, там еще что-нибудь. Вот такой знак, когда подъезжаешь, и он вдруг мигает И что-то вы там, что-то там, что-то показано, там, сколько, 30.
Ну, про 80 я хорошо придумал.
Не-не, это прикольно, вообще все ремарки очень правильные. Значит, смотрите, что у нас получается. Можно я закончу мысль про автоматизм движений наших? Значит, мы хорошие потому, что в большей части нашей осознанной жизни нам для того, чтобы быть хорошими, не нужно думать об этом. Ну, в смысле, ну, мы привыкли, что это так. Вот. Как ты привык, где у тебя выключатель в квартире у входной двери света? И ты не смотришь каждый раз на него. Ты не смотришь, ты знаешь, где он. А прикиньте, он каждый раз будет смещаться немножечко вверх, вниз, вправо, влево. Или там, бац, он не с правой стороны от двери входной, а с левой стороны вдруг появился. И тебе каждый раз нужно будет включаться в этот процесс. Вот что делает главное зло вот этой фигни с этими динамическими знаками? В том, что ты не можешь быть автоматически хорошим. Ты не можешь быть автоматически хорошим. Ты знаешь, что здесь 90. Ты соблюдаешь эти 90. Потом бац, тебе щелчок по носу. Оказывается, что-то там роса выпала в этот момент, и скорость была другая. Ты думаешь, ладно, хорошо, я буду внимательно смотреть на эти знаки. И в этот момент первое, что страдает и что понижается, это безопасность движения. Потому что я вообще топлю за то, что аналоговые приборки должны умереть. Ну, они должны отойти как таковые, аналоговые приборные панели. Потому что все должно перекочевать на лобовое стекло, на проекционный экран. А площадь аналоговой приборки можно использовать как угодно. Ну, как по своему усмотрению. Размещать фотографию родных, близких, собаки, там, я не знаю, что-то. Ну, что-то делать там. Почему? Потому что водитель должен быть сосредоточен на дороге, и заодно получать какую-то информацию в поле своего зрения. Что делают эти знаки динамические? Самое главное их зло – это то, что каждый водитель будет понимать со временем, потом получив много штрафов, он будет понимать, что там какая-то основополагающая может быть информация для меня, и каждый раз эта информация может быть новая. И поэтому глазом он будет все время стричь вверх, проезжая под этими табло. А что там за данные? Что ж за данные там на этом? Мы знаем нашу улицу, мы знаем нашу дорогу, мы знаем, что у нас скоростной режим вот здесь, на этом участке, 80, а здесь 60, а здесь поворот запрещен. И наша законопослушность строится на том, что мы знаем, что и завтра так будет. А если завтра так не будет, то нас заранее предупредят какими-то большими этими щитами, что, внимание, изменился скоростной режим на участке дороги, тра-ля-ля. А здесь без объявления войны, без предупреждения, просто все время смотри не на дорогу, не на пешеходов, не на тех, кто тебя идиотов подрезать пытается. Смотри вверх, в сторону боженьки, вверх смотри туда, там, потому что у тебя информация важная для тебя, каждый раз новая. Ну что за фигня? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Я первый раз с такой приборкой, которая проецирует на стекло, столкнулся где-то лет 10 назад на каком-то Роллс-Ройсе.
Да.
Просили Роллс-Ройс перегнать, и меня это, в общем, очень сильно прикололо в те годы. Но, смотрите, наши скорости здесь в городе, 60 км в час, а вообще хотят сделать 50, а то ли 40, ну как бы... пропадает тогда смысл всего этого проецирования на стекло. Потому что, ну, как бы, если скорость не увеличилась, то зачем тогда делать, так сказать, что-то такое, чтобы сделать дороже автомобиль?
Не-не, на самом деле это не дороже, это даже дешевле. А другое дело, что туда же выводится разная информация. Туда выводится информация вашей мультимедийки, навигатора, знаки. Знаки, в зоне действия которых ты находишься.
Но безопасность в первую очередь зависит от навыков водителя. И неважно, какая у вас приборка.
Не-не-не, я про другое. Нет, конечно, безопасность. У вас бывало так, что вы на секунду взгляд отводите от дороги, а за эту секунду что-то драматически перед вами меняется. Вот.
Конечно.
А эта приборка позволяет не убирать просто взгляд от дороги никогда. Вы все время смотрите на дорогу.
По этой причине я никогда не отвожу взгляд от дороги. Я отвожу его только тогда, когда убедился
вот.
безопасности со всех сторон.
Вот. А это, так вот, ну, тогда мы согласны, но у нас нет предмета спора. А эта приборка позволяет вам, что бы вы ни делали, выбираете в радиостанцию, там, не знаю, следите за показаниями навигатора. Вам сейчас, чтобы посмотреть указания навигатора, нужно посмотреть либо на экран мультимедийной системы, либо на экран телефона, который висит на экране мультимедийной системы. Либо, если у вас более-менее продвинутая тачка, на экран приборки электронной, куда выводится карта. Или просто тупо у тебя на стекле разметка по полосам, разбивка, стрелкой отмечено, куда тебе поворачивает, расстояние до поворота, все показания навигатора прямо на стекле у тебя. Но это же круче. Я про другое. Я про то, что с одной стороны мы делаем все, чтобы водитель был сосредоточен на движении, чтобы водителя не отвлекали вообще никакие факторы, не было раздражителей, побоев, вообще ничего не было, чтобы он был сосредоточен на процессе управления. А с другой стороны, подкладываем ему какаху в виде необходимости постоянно стричь глазом вверх куда-то на эти фермы металлические, на мачты, и думать, а что ж там за скорость-то сегодня? Даже не сегодня, а вот сейчас. Полчаса я проехал, было солнце, а вот сейчас что-то дождик начал накрапывать. Что там у нас сейчас, с какой скоростью мне надо ехать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Дмитрий. Знаете, идея с этими электронными табло, электронными знаками, на мой взгляд, не то чтобы была сильно направлена на улучшение дорожной ситуации и безопасность движения.
А на что?
Может быть, нет. Крамольную вещь скажу?
Нет, нет, страшное сейчас скажете. Подумайте, страшное скажете. Сейчас что-то плохое скажете. Что-то...
Конечно, плохое. Что-то... Может быть, это вопрос освоения бюджетных средств?
О, нет, я так и знал, что мы скатим сегодня. Я так и знал. Нет, а кому они нужны? Кто их освоит? Нет.
Да, боже упаси, да, конечно, нет. Нет, нет. Извините, еще маленькая ремарка, коротко.
Да.
Вот мы сейчас вроде в 21 веке живем, да, есть техрегламенты к транспортным средствам, тем более там новые постоянно какие-то изменения вносятся. Если не знает память, автомобили в настоящее время должны быть оснащены вот эта кнопка SOS, регламент,
да,
что-то такое, да?
Да, да, конечно.
Так надо... Сейчас многие водители меня проклянут. Надо развивать эту идею. Пожалуйста, автомобиль отслеживается через спутниковую систему, так?
Да, да.
У вас напрямую для того, чтобы управлять транспортным средством, ну, это мы говорим уже о далеком будущем, к этой системе Эроглонас или что там, привязана ваша банковская карта.
Я эту мысль, вы знаете, вы сейчас рассказываете то, что я много лет назад уже рассказал.
Вот,
конечно.
И все, вы двигаетесь,
конечно.
Спутник видит, что вы превышаете
божечки,
и сразу вас списали денег.
У вас сразу депозит в начале месяца. На депозите у вас там условно 100 тысяч рублей, все. А в конце месяца вы смотрите, насколько вы хорошие, сколько у вас там осталось. И автоматически все списывается. Конечно, естественно. Вы думаете, что это дело далекого будущего? Да посмотрите на ЦКАД. На ЦКАД посмотрите. Даже безбарьерное движение по платной магистрали, где вас никто особо-то и не контролирует. Ни шлагбаумов там нет, вообще ничего нет. Но, правда, будут стоять сотрудники ГИБДД, потому что накануне появилась еще одна новость о том, что те из вас, кто хороший, тут хороший, а те из нас, кто не очень хороший, что мы... можем подумать о том, что мы станем изгаживать свои номерные знаки специально для того, чтобы проезжать по платным магистралям безбарьерным, и чтобы камеры не взимали с нас плату. Поэтому на ЦКАД и на других магистралях, на которых реализована система безбарьерного проезда Free Flow, ну, то есть свободно, все, да, все свободно, только плати. Будут стоять инспекторы ГИБДД и контролировать, чтобы у вас были чистые номера. Для нарушителей ведут санкции от денежного штрафа. Внимание, вот что может быть дороже денег, если мы говорим о бюджете? Дороже денег могут быть только бешеные деньги. А бешеные деньги требуют бешеных решений. Поэтому за проезд по трассам на автомобилях с грязными или умышленно скрытыми номерами будут введены санкции от денежного штрафа до лишения водительского удостоверения. Вот так вот, гад с грязным номером. Будешь знать, как кровушку российскую пить, страну свою кровушки лишать, потому что денежки — это кровушка. А ты кровушки лишаешь. Ты что, засланец? Кто ты? Американец ты какой-то, предатель, изменник революции. Ты... Нет, ты красивая женщина просто. На этих словах вошла Фомина сюда. Нет, Жек, ты красивая женщина. Я про других. Я про тех, кто по платным магистралям будет ездить с грязными номерами. Да хуже тебя только этот. Атомная война. И волосатая женская грудь. Я не знаю. Что, вот это только хуже тебе. И то вопрос еще. Хуже ли атомная война, чем ты? Поэтому, конечно, лишение водительского удостоверения. Я про что? Я про то, что уже все, все работает, все, все. Скоро все будет списываться автоматически, безусловно, депозит, и ты будешь сидеть и считать, там, что ты где нарушил. Это все будет потом. А сейчас у нас нам собираются подарить... Довольно дорогостоящие, электронные, с динамически меняющими показаниями табло скоростного режима, которые от рекомендаций перейдут к жестким санкциям. В дождь изменилась скорость, а ты едешь по привычке 90. Ну, ты привык, что здесь все время 90. Вот и держи за свою идиотскую привычку и за то, что ты не включен в процесс управления и в процесс вот этого вот, озирания по сторонам. Вот и держи штраф, идиот.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 6 чего-то, не имеет значения, главное, что красиво на улице. Ну, апрель, ладно, апрель, 6 апреля, и послезавтра в Москве планируется снег. А то я смотрю, что-то вы в улыбке расплылись все, какие-то вы позитивные стали, томные, движения замедлились, вы такие, лето, уже все, уже температура, все нормально. Так, что-то запишусь на стрижку, значит... На эту эпиляцию, там что-то депиляцию, еще что-то запишусь на маникюр, резину пойду сменю на лето, вот это все. И вот это снег в четверг, снег, весь день будет снег идти. Будет мужик в красной шубе с длинноногой в полушубке девчонкой бегать, подарки раздавать всем. Снова рождественское дерево, снова... Потом дождь пойдет, потом все это замерзнет, потом ледяной дождь, корка, все вот это. И это, между прочим, чего вы ко мне-то претензии? Вы... Тезке моему, Вильфанду из Росгидромедцентра, претензии свои направляете. Я здесь всего лишь на суку сидящая сорока и рассказывающая вам о тех благостных вестях, которые приходят к нам из недр гидромедцентра. Правда, 4 градуса максимально в четверг, а то и 3. И мой автомобиль сегодня старательно мне сообщил, дзиньк, сделал такой дзинь, и пишет, причем он не пишет «возможен», нет, он безапелляционный, он тупо сразу пишет мне «гололед», он сразу решил всю информацию вывалить. Да, кстати, про автомобиль, я продолжаю получить удовольствие от Kia Mahav, и хочу сказать вам, что я, пока я еще не готов пересмотреть в корне, пересмотреть свое мнение по поводу рамных автомобилей, считаю их, с одной стороны, анахронизмом, конечно, и пережитком прошлого, нашего тяжелого прошлого, когда приходилось решать задачи какие-то действительно серьезные и в сложной местности. Москва сложной местностью перестала быть, ну, когда? Не знаю, ну... Я думаю, что 100 лет уже Москва не сложная местность. Ну, топографически и с точки зрения там, вот, организации дорожной сети и все остальное. Уже лет 100 Ну, во всяком случае, не такая сложная местность, которой необходимо было бы придавать рамные внедорожники. Нет, Москва не такая. Поэтому любой рамный внедорожник здесь, я считаю, избыточным. Но, с другой стороны, из всех тех рамников, которые на сегодняшний день представлены на российском рынке, пожалуй, именно Kia Mahav имеет больше всех прав здесь находиться. По своим потребительским качествам, по своим ходовым характеристикам, по своему оснащению, комфорту, актуальности, современности и всему остальному. То есть, по большому счету, это как большой уволень с такой интересно настроенной подвеской, которая бы косила под рамный внедорожник, но на самом деле он кроссовер. Вот как воспринимается Mahav. Потому что кроме высокого пола, который свидетельствует о наличии рамы, кроме заметного наличия неподрессоренных масс, когда идешь по совсем разбитым переулкам каким-то, где-то вот яма на яме, ты ощущаешь неподрессоренный масс, ты ощущаешь, что ты, ну вот рамник, да, рамник. Во всем остальном отличная динамика моторчика этого V6 в 240, ну, давайте считать, 250 сил. Прекрасно. Вчера, кстати говоря, делая свой обычный вечером сигнальный маршрут в 20 с небольшим километров, я получил расход в 12 литров. Если помним, замер был произведен несколько недель назад, и тогда 15 с копейками. Я спросил вас, это много? Вы сказали, да, это много. Вчера было 12 и что-то там. 12,3, 12,4. Ну, то есть, как бы, так вот постепенно выравниваются и даже спорные его характеристики. Но при этом классное оснащение, при этом комфортный салон, неплохо мультимедиа организовано. Тот самый проекционный экран на лобовом стекле, цифровая приборочка, режимы движения, подогревчики. Ты садишься сам, и уже все греется у тебя. Вот ты пришел, а оно греется. В смысле, завел его, а у тебя руль уже греется, теплеть начал. Ты завел, а у тебя сиденье уже само греется. Почему? Потому что бортовые системы опознали, что на улице довольно зябко, и заранее превентивно включают тебе подогревы всего. Твоя задача потом только отключить эти подогревы. Ну хорошо же, хорошо. Адаптивные круизы, удержание в полосе и руление в полосе. Две разные системы. Ну то есть все, что нужно для комфортной, безопасной, удобной жизни, даже некоторые моменты, позволяющие чуть-чуть отвлечься, понимая, что автомобиль все равно будет преследовать. Все это есть. Поэтому, вот я думаю, что на этом основании он думает, раз я такой хороший, я не буду давать тебе никаких советов, я буду просто рубить с плеча. И поэтому сегодня он на ходу мне просто такое говорит. «Гололед», говорит он мне. Гололед. Посмотрим, что он скажет в четверг. Давай, давай. Просыпайся, давай. Да, готовы. Михаил спрашивает, а где же пилюля? Мы уже заготовили запивочку, чем запивать ее. Ну, я имею в виду чаек, там у вас кофеек, правильно? А вот и она, наше пилюлище. Юрий 762 и Кондратьев. Кондратьев, Андриан, Алекс и Вадим Атомный, Михаил и Марина. Алексей Земцов и Шнайдер, человек без ника. И просто Алекс, Ирина Белая, Виктория Станковская, Норик Игожан, Андриан Кондратьев еще раз, Михаил, Иван Петросян с нами. Матакен и Тихий. И Унбабенто, просто Михаил, Сергей Волк, Галина, Алексей Портер, мастер и лучшие люди планеты в нашем Telegram-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Александр, и вам равномерно стабильного прекрасного утра и не менее прекрасного вторника. Доктор Липси, приветствую. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Сергей Чуйковский, сталкер. Доброе утро, Олег Француз, Всеволод. Никто не забыт у нас здесь. Новый год присоединился, и лучшие люди планеты уже здесь, не просто сообщения оставляют, а также картинки, есть что показать. Не стесняйтесь, показывайте, говорит МСК-бот. 7373948, это телефон прямого эфира. Доброе утро, а я слушаю вас.
Роман, Ростислав, помните, как вы говорили про стиль вождения, вот в том же Крыму после 14-го? У меня к вам вопрос. Скажите, а вы на «Звезде» бывающие, не можете по линии военной инспекции этот вопрос выяснить? Вот на маневрах могут быть заклеены номера военного транспорта? Или это боевая операция, вот, что сейчас там в Крыму показывают?
В Крыму показывают заклеенные... А что конкретно я должен выяснить? Можно ли заклеивать номера или про операцию? Или о чем речь идет?
Нет, можно ли на маневрах заклеивать номера? Или только при боевых операциях?
А, в этом смысле? Можно ли маневр заклеивать? Я не знаю. Ну, давайте я уточню, хорошо, если это... А что это даст нам в нашей обычной жизни? Вот мы узнали, нет, нельзя, или мод, или да, можно. Мы в ЮНЕСКО обратимся с жалобой, что где-то номер заклеен был, или что это? Я не очень понимаю. Ну, ладно, я вот для вас уточню. Мне же не жалко. Но если бы вы меня спросили, я бы сказал вам, что институт армии, а армия — это институт, государственный институт. Есть институты, которые определяют, по сути, государство, и армия — один из важнейших. То есть даже не Министерство здравоохранения, социальной защиты там или еще чего-то, нет, армия — один из важнейших институтов государственности. Вот армия в пределах своего государства вольна перемещаться и так, как ей, нужно. В связи с внутренними там распоряжениями, учениями, маневрами, еще чем-нибудь. Вот куда нужно, туда и может направляться. В рамках своего государства так делаем мы, потому что мы хорошие. А если вам... интересно, а в рамках не своего государства, как она может перемещаться? Но вы можете уточнить у американской армии. В пределах каких государств? Ну, там, вы можете уточнить, там, в пределах Балкан, опять же, мы о Балканах говорим, Югославии там перемещаться. Или в пределах Ирака перемещаться. Или Ливии, или Сирии, или Афганистана с Пакистаном. Ну, вы можете уточнить у американской армии, а что там говорит вообще закон здравомыслия, закон о человеколюбии, там, ну и прочие законы, и мировые государственные какие-то уклады и все остальное. Что они говорят на тему перемещения военной машины американской по миру? Вот как там? Должны номера у них быть заклеены, когда они... собираются бомбить Югославию. Вот. Они должны быть заклеены. Или смещать режим в каком-нибудь государстве при помощи своей военной машины. Вот в этот момент, если номера заклеены, то это плохо? Или наоборот, хорошо, что номера в этот момент не заклеены у автомобилей военных? Вот это как это вообще? Нормально? Это вписывается в концепцию мироуклада нашего, когда, там, к примеру, в Афганистан, если войти, и бортовой номер на самолете виден. вот это вот все. Вот это нормально все. Да, ну хорошо, но я хочу напомнить вам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Что...
Доброе утро, Роман.
Что мы не об этом. Да, да, да.
Хотел пообщаться по поводу рамного внедорожника. Мне очень понравилось ваше рассуждение. Вот, значит, езжу каждый год на Урал. И вот этим летом я посетила мысль, что дороги с каждым годом реально улучшаются. И даже я вот задумался не то, что по кроссоверах, а задумался просто о легковом универсале большом. И его даже вот легко уже хватает. Уже даже внедорожник не нужен.
Ну, а сейчас у вас что? Какой автомобиль?
Я фанат Prado, Toyota. Вот. Есть он в семье.
А вас точно ваши не выкрадут и не сожгут на костре, как еретика? Нет? Это можно так просто взять и отказаться от Прадо без последствий для себя? Как вы считаете?
Тут в совокупности много всего накладывается. На самом деле стало дороговато такой автомобиль в семье содержать, честно скажу.
А что кроме стоимости топлива, он у вас на что еще уходит деньги?
К сожалению, пробег уже большой, и несмотря на супернадежность Toyota, хваленую, да, как бы уже начинает подъедать ремонт автомобиля.
Ну, например, ну какой-нибудь пример, чтобы было понятно, о чем, о каких суммах идет речь, и что у него может выйти из строя. Ну, пара последних примеров каких-нибудь.
300 тысяч километров перевалили летом. Значит, на ремонт коробки попали, точнее, гидротрансформатора. Это 100 там, с копейками тысяч рублей. Сейчас подходят два рычага передних на замену. Один рычаг 20 тысяч рублей.
То есть еще сороковка. И это без работы, правильно? Это только сама запчасть.
Да, люфт рейки появился уже значительный. Тут либо ремонт, либо менять. Оригинал 80 тысяч рублей на замену. Но ремонт порядка 40 тысяч рублей. Естественно, лучше поменять. Плюс налог 50 тысяч рублей в год, это 4-литровая машина.
У вас еще и бензин, да.
Да, да. Поэтому вот реально последняя поездка на Урал, я начал задумываться, мне бы хватило, мне кажется, уже просто добротного универсала немецкого.
Скажите, вам нужна программа государственной защиты теперь, когда вы все это сказали? Вам предоставить вам охрану? Потому что я...
Думаю, нужна, да.
Я начинаю волноваться. Вас же заклюют, вам первым делом вам выгрызут печень просто за то, что вы сейчас сказали. Это же, ну, это...
Сказал на самом деле, потому что машина снова находится в одной семье в моей, ей уже более 10 лет, и я могу полностью все про нее рассказать.
Понятно. А когда вы говорите, немецкий универсал, он примерно похож на А6 Allroad Quattro?
Да.
На что-нибудь такое? Да.
Да. Особо вариантов много нет.
Не, почему? Есть не немецкий, к примеру, очень хороший шведский универсал, есть чешский универсал, тоже очень хороший, больше того, полноприводный даже, к примеру, в 280 сил, и пробег там все равно будет очень, очень приличный. Я имею в виду суперб.
Ну, шведский или не шведский, конечно, жаль, а по поводу чешского, ну, в принципе, та же самая Германия, сами понимаете.
Ну, так да, это... ну, так о том и речь нет. А шведский зря вы так, на самом деле ничего не случилось, там как бы история другая. Китайские инвесторы, китайские руководители не привносят китайское в шведское, наоборот, они шведское в свое китайское привносят, а за это платят деньги на развитие Volvo. То есть там, ну, в смысле, ну, я бы не стал ассоциировать продукцию с инвесторами, это разные вещи, инвесторы сами по себе, а продукция, спасибо вам большое, а продукция сама по себе, это если говорить о Volvo. То есть как устроено сотрудничество? Сотрудничество устроено таким образом, что китайцы из компании Geely, мы знаем, что Geely сейчас это главный инвестор и держатель контрольного всего в компании Volvo. Приобрели, ну, в смысле, если вы приобретаете что-то хорошо работающее, что-то качественное и с потенциалом роста, вы, наверное, не захотите это ухудшать. Ну, то есть, если вы занимаетесь бизнесом, если вы занимаетесь, если вас зовут Танос, и вы решили навести какую-то окончательную справедливость во Вселенной, то, может быть, вы и возьмете что-то прекрасно работающее и перспективное и уничтожите его в рамках своего видения вселенского равновесия. Но если вы бизнесмен, а не Танос, ну, к примеру, вы не будете этого делать. Вы не будете уничтожать или намеренно ухудшать работу. Зачем вам это нужно было? Поэтому смысл взаимодействия и сотрудничества между Джили и Вольво, он такой. Джили вваливает инвестиции, а за это высасывает технологии. В хорошем смысле слова высасывает. Он, ну, берет. Нет, не берет. Нет, покупает. Да не покупает тоже. Ну, в общем, пользуется технологиями Volvo. И на этом строится это партнерство, этот симбиоз, если хотите. Поэтому думать о том, что Volvo не стоит, потому что шведского там уже нет. Все то же шведское, что там было, все то же шведское там и осталось, только его стало еще больше, оно стало еще круче, потому что инвестиции потекли. Потекли миллиарды долларов, которые позволяют компании развиваться. Поэтому я бы не списывал на вашем месте со счетов и не отказывался от перспективы стать обладателем великолепнейшего V90 кросс-кантри. Великолепнейшего. Где есть и дизелечек, и бензин, и расход порадует, и вообще все, и технологии, и все на свете. Ну, или 280 сил, полноприводный суперб, тоже вполне себе интересная штука. В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста. Присылает мне Сергей Чеховский, сталкер. Новость. Прекрасная новость, очень хорошая. Lexus думает, что лукавит слушатель. По голосу слышно. Prado 450 тысяч, только расходник, если Toyota... вина, если ломается, то вина водителя или того, кто ее обслуживает. Lexus. Ну, я вас умоляю. Ну, можно без, ну, без сектантства. Ну, по-настоящему. Если что-то ломается, так оно просто ломается, потому что оно могло сломаться. Оно и ломается. Это закон Мёрфи. Если что-то может выйти из строя, это вольная моя интерпретация закона Мёрфи, оно выйдет из строя рано или поздно. Все. Это вообще физическая аксиома. Все, что может сломаться, рано или поздно сломается. Toyota, в частности, и Lexus, это просто механические устройства. Ровно такие же, как и другие механические устройства. Работающие по тем же принципам. Состоящие из тех же материалов. То есть, в общем-то, это просто механическое устройство, которое, да, может сломаться. И имидж неломающейся Тойоты построен в том числе за ваши деньги. За ваши деньги. Я хочу вам сказать, что если вы возьметесь обслуживать автомобиль, к примеру, раз в 500 километров. Ну, представьте, раз в 500 километров вы проводите глубокую диагностику автомобиля. Проверяйте жидкости, проверяйте работу узлов, агрегатов, ассистентов. Но такой автомобиль сколько вам прослужит? Я думаю, что он прослужит очень долго. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Очень приятно вас слышать.
Спасибо вас тоже.
Да. Григорий зовут, который на Кодиаке был.
Доброе утро. Доброе утро, Григорий.
Вы знаете, я хотел сказать, что если у человека за 300 тысяч... И только, вот только отвалилась коробка, то это же, мне кажется, молиться надо на этот автомобиль. Просто.
С другой стороны, да, естественно, 300 тысяч. Видали мы за 300 тысяч автомобилей, которые уже, ну, в смысле, уже не автомобили
там,
вовсе.
Там уже вообще...
Больше того, мы видим, что человек совершает марш-броски на Урал и туда, и туда дальше.
Конечно, он его серьезно, за 10 лет он серьезно его эксплуатирует. Да. И коробка какая-то там... Первый раз,
ё-моё. И рычаги какие-то, учитывая то, что конечно. Приходится передвигаться на тяжелом рамном автомобиле по отвратительным дорогам и по всему, поэтому это очень даже нормально. Ну а что у вас в этой связи? Что?
Вы знаете, у меня вот в последнее время на руках несколько автомобилей. Там корпоративный вот этот Кадиллак, он прекрасен. Но я, да, еще есть Outlander, Жонин. Ну, он был когда-то мой, корпоративный. Mm-hmm. Так вот, у нас тут изменили политику корпоративную. Нельзя теперь на корпоративных автомобилях ездить почему-то. После 6 вечера и выходных.
А, ну это чтобы вы не подрабатывали таксистом, да, там, я не знаю, что-то такое.
И я сгоряча начал искать автомобиль. Еще есть Кашкай на ручке, двухлитровый.
Так.
Вот, один следом. Так вот, я стал звонить... искать машины, звоню в Mitsubishi, и там этот человек, с которым я разговариваю, Автомир, ну, вот ставит там за опции, говорит, то все. И я говорю, ну, а есть там? Я говорю, да там ничего нет же, что там, смотрите, какой-то там более продвинутый. Он говорит, как ничего нет? А там, я говорю, ну, подождите, ну, у вас есть там управляемый свет дальний? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, переключается, когда едет навстречу автомобилю. Он говорит, в смысле? Я говорю, блин.
Он такой, ты бы еще сказал, что автомобиль сам в повороты будет входить, к примеру, или тормозить сам будет. Ну, тоже придумал, фантазер.
И он, в общем, он настолько, он говорит, а, я, говорит, понял. Ну, я ему объяснял, он понял. Я говорю, это вот только дякать. Ну, он говорит, а почему вы тогда звоните сюда? А я говорю, вы понимаете, вот...
Посмеяться над вами решил, что звонить.
Ну... Роман, я сейчас объясню.
Вот... Ой, Григорий, извините, не могу, потому что у нас сейчас новости. Можете объяснить после новостей, потому что все это чрезвычайно забавно, конечно.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. И вот что сейчас происходит в городе с точки зрения движения. Во-первых... Яндекс, верни баллы. 3 балла пробки. Шоссе энтузиастов перед авиамоторной и перед метро шоссе энтузиастов все черненькое. Волгоградка от Кузьминок до Люблинки, дальше в сторону 3-го транспортного. Ну, вы знаете, из-за эстакады возводимой там тоже сложно. Андропова у 3-го транспортного кольца, или это 3-е транспортное кольцо, съезд Андропова. В правом ряду ДТП, поэтому с проспекта Андропова сложно съехать на 3-е транспортное кольцо. Но в целом, если посмотреть на город, я бы сказал, что сегодня ситуация не самая драматическая. Хотя местами есть чрезвычайно сложные участки. Вот внешний МКАД практически через весь Лосиный остров до Осташковского шоссе. Вы знаете, там дорожные работы какие-то внушительные. Поэтому стоите внутренний МКАД тоже от Каширки до Варшавки. Дальше до Ясенева не очень хороший. Да, Григорий, я бы хотел, чтобы мы продолжили с вами. Доброе утро еще раз. Доброе
утро. Спасибо. Доброе утро. Вы еще раз подключили. Да. Вы знаете, вот почему... Да, и вот когда встал вопрос о своем автомобиле, который не корпоративный, не,
да.
Ну, неважно.
Угу, да.
И вот этот мужик спрашивает, а чего вы звоните? А я говорю, а вы знаете, я вам объясню. Вот был Outlander 4 года, и сейчас он 6-й год. Вот. У него ничего не происходит. Вот ничего не ломается вообще. Угу. То есть вообще. Но про комфорт, это другую машину. Но когда ты думаешь про ту машину, вот как раз этот человек, который с Прадо, он возмущается, что у него там на 11-й год что-то там отвалилось.
Ну, да, нет, ну не то, что возмущается, просто это констатация факта. Ну, в смысле, ну,
констатация. Вот о том и речь, что когда ты начинаешь думать о машине, с которой ты не будешь беспокоиться, там, что-то там, что у нее там какая-то помпа, там, еще что-нибудь там, вот, там, турбина, вот, то сразу вот начинаешь... Ну, и он как бы дешевле, я понимаю, конечно, что, ну, вот, в целом...
Скажите, а какой у вас пробег в течение года у автомобиля?
Сейчас скажу, где-то тысяч, наверное, 20-30. Скорее небольшой.
Где-то. Небольшой, да. Вот я бы сказал, что это небольшой пробег. Другое дело, что вот люди, наезжающие в среднем в районе 50 тысяч километров в год. 50 тысяч километров в год. Вы понимаете... То есть вот создание мифа, потом пусть люди, занимающиеся мифологией, анализируют и находят корни возникновения вот этого мифа о надежности, о неломучести Тойоты и Лексуса и все остальное. Я в этом не хочу разбираться, в том смысле, что, ну, не об этом же программа. Я вовсе не ставлю под сомнение надежность и все остальное. Toyota и Lexus, безусловно, надежно. Впрочем, как и многие другие бренды и многие другие автомобили. Ровно так же надежные, ровно так же и ломаются, и не ломаются, в зависимости от режима эксплуатации, от обслуживания и всего остального. Но вот, возвращаясь к обслуживанию, ну, вы же понимаете, что вот у вас 50 тысяч километров в год пробег. Вы же должны понимать, что вы 5 раз заедете на сервис Toyota. 5 раз в течение года вы побываете на ТО. 5 раз. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Евгений Дуко.
Евгений, слушайте, да.
Ну вот про Volvo заговорили, и я ездил все, ну, достаточно долгое количество времени, 5 лет уже, на F10. Угу. Жене купили XC90 новый.
Да.
И я задумываюсь насчет S90 просто себе уже теперь.
Ну, потому что реально классная тачка. Ну, реально классная.
Едет. Я сажусь, когда я езжу на Volvo, пересаживаюсь на BMW обратно и думаю, так, чтоб здесь нужно рулить, здесь нужно управлять автомобилем.
Да.
А Volvo...
То есть какие-то вещи он просто забирает себе, и ты уже привыкаешь и считаешь, что это абсолютно нормальное явление, удивляешься, если этого нет в другой тачке.
Ну, то есть, да. Абсолютно верно. То есть, условно, вот мы купили Volvo, и на следующий день там, условно, я поехал в Сочи на ней. И, ну, до Воронежа, условно, я не трогал ни руль, ни педали.
Правильно.
Ну, допустим, очень хорошо. И это было очень круто.
Это действительно очень круто. Спасибо большое. Да, да, вот это и есть современное что-то, что вытесняет рутинные вещи из твоего управления, и это и есть технологии. А правда так не может. Зато, возвращаясь к надежности, сейчас закончу мысль свою, возвращаясь к надежности, если вы любой автомобиль, любой абсолютно автомобиль, будете загонять на сервис раз, условно, в 1000 километров, у вас надежным будет любой автомобиль. Абсолютно любой. Ну, железобетонно, любой. Возьмите самое ломучее ведро. Если раз в 1000 километров вы будете делать техническое обслуживание, обнаруживать проблемы на стадии зарождения и тут же их пресекать, все эти проблемы решать, так у вас любой автомобиль будет надежным. Это однажды, сидя за столом с инженерами Toyota, причем японскими инженерами, какое-то было мероприятие, я уже не помню какое. Я ему говорю, ну, вы знаете, тогда впечатлившись, опять же, как каким-то автомобилем от Volvo и межсервисным пробегом в 20 тысяч километров, в 20 тысяч километров межсервисный пробег у Volvo, я задаю ему за обеденным столом вопрос, говорю, ну, ребята, а чего вы... Вот если ваши тачки такие надежные, зачем вы людей загоняете по 5 раз в год на сервис? Ну, если они такие надежные, ну, сделайте хотя бы классический межсервисный пробег для большинства компаний 15 тысяч километров. Он говорит, нет, вот они потому и такие надежные, что мы раз в 10 тысяч их загоняем на сервис. Вот именно поэтому они и такие надежные. И я подумал, ну так... Загоняй любую тачку раз в 10, а лучше раз в 5 тысяч километров на сервис. Меняй масло, фильтры, свечи, все. Любая тачка будет ходить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло. Доброе. Роман,
да.
Доброе утро.
Доброе.
Антон Волк. Да. А вы заговорили про Махав. Вот хотел бы ваше мнение услышать. Сейчас езжу на Pajero Sport, 19-й год, дизель.
Угу.
Видел ваш обзор, когда вы ездили на Махаве в Воронеж.
Да.
В 2020 году, ой, в 2021 выходит рестайлинг Pajero в мае. Ну, там тоже фишки, все, сейчас планирую покупать машину.
Погодите, как рестайлинг? А его разве же не все, не кранты модели?
Нет, нет, Pajero Sport, 2020 год.
А, Pajero Sport, спорт.
Pajero Sport, да, 2021 год, выходит обновление.
Так он же вот вроде уже все, и он же был представлен в Москве, уже все, и цены. Ну, хорошо, нет. да, был, да.
Ну, там обновленный, там,
да.
Интерьер обновленный, фейслифтинг. Вот хотел бы ваше мнение... как вот о этих двух машинах, о Махаве и Pajero Sport. То есть, как по конструктиву, да, там есть разные отличия, там по подвеске, то есть, вот хотел бы ваше мнение...
Не, ну для повседневного использования, безусловно, Махав. Ну, определенно, это комфортный, высококлассный автомобиль. С отделкой, современной отделкой. То есть, когда у тебя экраны, дерево, кожа.
Ну да, вот он и покупает вот эти.
Вентиляция сидений, подогревы сидений. Сам включает, сам рулит, сам тормозит, сам пиликает. Пи-би-бим, поехала тачка впереди тебя. Давай не спи, человек. Давай, начинай движение, поехали. Нажал, сам открыл крышку багажника. Я заезжаю на режимный объект на этой неделе раз в день. И выезжаю оттуда тоже с проверкой багажника. Мне не надо выходить. Нажал кнопку, открылась крышка. Нажал кнопку, закрылась крышка. Все делает сам. Все. Прекрасно у него все. Поэтому...
Да. Ну... Роман, а вот еще вопрос. А если живешь за городом и иногда вот технику перевозишь, там квадроцикл, катер, вот как он будет нагрузку эту ощущать? То есть вот у Pajero, если брать, у него сзади мост стоит. А вот там, по-моему, привода.
Ну, только, ну, я не знаю, но он же рамой будет тянуть. Сначала рама, а потом все остальное Поэтому, не знаю, вот это вопрос. И тут еще нужно понять, насколько он адаптирован, и производитель предполагает наличие фаркопа, тягово-сцепного устройства.
Да, вот как-то интересно, это что ну, рамный, понятно, как он для...
Потому что, к примеру, когда мы его засадили, там же, в Воронеже, мы не смогли найти петлю для троса сзади. Ее там просто нет нигде вообще. И пришлось раскапывать морду, чтобы зацепить его за морду. А сзади не было петли в принципе никакой. Так мы и не нашли ее. Поэтому это вопрос, если что-то тянуть. Но...
Ну да, я просто видел вас, когда сталкивали Fortuner и Pajero Sport. Вот не планируете такой же сделать и Mojave, и Pajero Sport вот в мае, когда выйдет обновленный?
Ну, с одной стороны, можно, с другой стороны... Они немножечко...
Конструктивно разные.
Они и конструктивно, и, если хотите, с эксплуатационных, комфортных, опциональных и вообще всего позиций представляют из себя автомобили из разного времени. Pajero Sport все-таки это модель, которую... Черт, что я говорю? Махав вообще-то это первое поколение до сих пор, которое выпускается с 2008 года. То есть вот этот Махав сегодняшний, это модель 2008 года, прошедшая просто тупо через два рестайлинга. Один так себе, а второй глубокий. Но модель та же. Но, тем не менее, как многое можно изменить в ощущении автомобиля, просто придав ему свежий новый интерьер и насытив его опциями и технологиями современными. Все, конструктивно не нужно менять. Хорошо, я подумаю о том, чтобы какое-то столкновение зарубить. Но, тем не менее...
Да, просто рамных осталось прям по пальцу одной руки.
Это правда. Но Pajero Sport все-таки более утилитарная вещица. Это так. Это вот Fortuner его прямой конкурент, а Mojave это все-таки парень немножко статуснее,
ну,
выше.
Да, и хочется посмотреть.
Давайте подумаем об этом. Да, другой вопрос вас должен заботить. Готовы ли вы отстегнуть столько, сколько просят за Mojave? Потому что у Mojave нет моторной линейки, у него нет особой возможности разгуляться по цене. Потому что там взять версию попроще, потому что никакой версии попроще не существует. Есть просто сразу хорошо оснащенный Mojave, потом чуть-чуть лучше оснащенный Mojave, а потом совсем оснащенный и с опциями совсем Mojave. Все. И поэтому там по цене, если с Pajero можно посмотреть на простую версию, там какое-то вот что-то такое, то здесь не то чтобы очень получится. А потом, учитывая еще и зверские аппетиты дилеров корейских производителей, в частности, и Kia особенно, можно предположить, что... Ну, я не знаю, последний раз, когда я общался с дилерами, Mojave у них не было, в принципе, в наличии, и ближайшие, как мне говорили, подъедут к осени только, да, и это удручающая ситуация. Mojave не сертифицирован в РФ для фаркопа, пишет Ник. Вот, может быть, не сертифицирован для фаркопа и не сертифицирован для того, чтобы его выдергивали из грязи. То есть и для грязи он тоже не сертифицирован. Ни для фаркопа, ни для грязи Mojave не сертифицирован.
Моторы.
Так, вообще не понимаю, когда машина все делает за вас, разве не самый кайф самому, пишет Маруся. Маруся, не, конечно, кайф самому, безусловно. Но кайф самому что? И кайф самому когда? Потому что когда ты отвлекся, ты на оживленную магистраль выезжаешь, и нужно посмотреть, что там слева сзади у тебя, не въедет ли в тебя сейчас фура, а человек впереди, перед тобой тоже делает то же самое, но только ты при этом не активно тормозишь, а он в пол оттормаживается. И ты на секунду внимание переводишь в зеркало заднего вида или назад, так смотришь, никого там нет, и бах, въезжаешь ему в бампер. Одно из самых распространенных у нас ДТП. Вот в этот момент, разве не лучше, Марусь, когда ваш автомобиль сначала пиликнет вам, что хозяин привлечет внимание, а если вы не успеете отреагировать, сам остановится. Разве это не хорошо? А когда вы отвлекаетесь от чего-то, там тоже на секундочку вы отвлеклись, на что-то, неважно, на что-то очень правильное отвлеклись. Вот. И ваш автомобиль вываливается, вот он сейчас решил вывалиться в соседнюю полосу, а там GTR, Nissan GTR пытается достичь предела звукового барьера, а вы туда вываливаетесь. И все, и сейчас будет умопомрачительное ДТП с выбросом вас потом на встречку, а ваш автомобиль... Чик и аккуратненько отрулил. Он такой раз и остался в своей полосе, хотя должен был бы вывалиться по всем законам физики. Вот разве это не хорошо, Марусь? А потом вы, естественно, потом вы управляете им, потом вы начальника и хозяин здесь, и все на свете. Но маленькие такие штучки, вот он немножко поправляет вас, капельку, чуть-чуть совсем, немножко, самую малость. Раз и капельку поправил чуть-чуть. Ты садишься, а он раз и включил сам тебе подогрев. Уже сам это сделал. Ты вот включаешь, он такой, а я сейчас сам, секундочку. Сейчас я вот чик, сам. Ты едешь, у тебя стемнело. И думаешь, вот, однако, как быстро темнеет на улице. И при этом, как хорошо я все вижу перед собой. И вдруг встречка за городом по трассе идешь, и вдруг встречка. И твоя рука уже тянется к рычагу управления световым оснащением автомобиля. А свет сам раз и переключился на ближний. Ты думаешь, во, однако, молодец какой. Среагировал даже чуть быстрее, чем я среагировал. Потом встречка проехала, и ты тянешься к рычагу дальний включить. Он раз сам его включил. И думаешь, о, какой умный автомобиль. Ну разве это понижает ваш статус как водителя? Нет. Это ухудшает ваше положение за рулем? Нет. Это просто те вещи рутинные, которые легко можно передоверить автомобилю. И пусть, если он с этим справляется, пусть справляется. Ни в чем вы не теряете. Удовольствие от вождения остается за вами. Просто он делает рутинные вещи какие-то и делает их хорошо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе, Ром. Да. Вопрос у меня такой. Вот, допустим, компания Volvo и большинство остальных компаний делают такую безопасность, как вы не увидели спереди, да, въезд. Но
да.
Очень часто бывает по невнимательности сзади.
Да.
Автомобиль подкрадывается в пробке.
Как правило, это современные тачки, те, что вперед тормозят сами, и назад тоже тормозят сами. Тоже.
Нет, я имею в виду, что когда вы в пробке стоите или там движетесь с маленькой скоростью, вас догоняет сзади едущий автомобиль. В этом случае какая-то безопасность существует? Преднатяг, допустим, ремней.
Да. Или еще что-то. Да, вот, именно ремни, да. Во-первых, ремни. Во-вторых, нагнетается усилие в тормозную систему. В-третьих, современные, ну, у немецких брендов, некоторых вообще европейских автомобилей есть эта система. Да, спасибо вам за вопрос. Значит, преднатяг, да. Меня так чуть не задушило Audi. Я такой, ух ты гад. А все почему? А все потому, что дикий каршеринг на BMW X1 на Садовом кольце, разрезая слева направо три полосы, прошел в таком миллиметре от заднего бампера моего автомобиля, я в пробке стою. Ему надо было на эту стрелку поворот направо. А водитель понял это поздно. Ну, то есть, когда уже надо быть в правой полосе, а он все еще был в левой. И он так, разрезая поток, зяу, и через меня. И так близко пронесся к заднему бамперу, что меня ремень задушил буквально. Я не почувствовал тормозное усилие, потому что и так стоял, просто, ну, нога была на тормозе. Но в этот момент нагнетается усилие в тормозную систему. Плюс электроника готова отруливать вас от встречки, если произойдет удар. Чтобы вас не выбрасывало, не выбросил удар навстречку, она там с этими, с системой курсовой устойчивости, все вместе, рулевое, все сработает таким образом, чтобы вас не выбросило навстречку. Поэтому превентивные методы борьбы с последствиями удара сзади, удара, который вы не видите, и, соответственно, не можете попытаться уклониться от него, там, или как-то отреагировать на него, эти способы тоже уже реализованы. Эти меры реализованы в современных автомобилях. Не во всех, но реализованы, да. Поэтому ответ «да», есть такая штука. Доброе Алло. Утро. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте, Роман. Александр, Москва.
Да, Александр.
Являюсь владельцем Toyota Prado, и жена ездит на XC60, но хоть. Я хотел, как слушателю, предупредить, чтобы на заднице не висели у Volvo, потому что может сама оттормозиться на ровном месте, что-то ей не понравится. То есть вот буквально...
Ой, вот это раздражает, когда что-то происходит, и он сам неожиданно для тебя, неожиданно, ну, так, да. Раз и чуть-чуть начинает оттормаживать. Это очень неприятно.
Я даже... даже ролик в YouTube выложил, потому что, ну, то есть реально страшно стало самому, чуть зубы не выпил в руль, поэтому как будьте аккуратнее.
А представляете, все автомобили снабжены автоматическим торможением, и вот один вот так вот что-то ему показалось, и все остальные как состав, помните, как он тормозит, когда состав железнодорожный, вагоны такие дун-дун-дун-дун начинают останавливаться. И так все машины, но без столкновения, но в результате весь ряд остановится, потому что у всех эта система есть. Но это же прекрасное наше будущее. Это наше прекрасное будущее, в котором автомобили сами будут принимать подобные решения. Что еще? Владеют это Hilux Луис Альберто пишет. 2014 года брал новый. Первая замена передних колонок на 150, колодок тысячах. ГРМ 200, сейчас 260, сцепление не менял, задние колодки целые. У официальных дилеров не был никогда. Все делаю сам, все сам. Торможу редко. И все это. Спасибо, Луис Альберто. И тут же Серегович. Вообще нужно сказать, что безусловно, безусловно, клан или армия, или не секта, конечно. Toyota Водов подключилась здесь, подключилась после критики Прада и рассказа о том, что на третьей сотне тысяч километров и там и коробочку нужно было уже делать, и рулевое сейчас, и тяги, и все остальное. Toyota Corolla 2007 года, пробег 365. На сервисе только масло меняю, подвеска родная. Надежность не зависит от количества заездов на техническое обслуживание. Серегович, попробуйте еще раз сказать себе эту фразу. Надежность не зависит от количества заездов на техническое обслуживание. Попробуйте и подумать над ней. Речь ведь не о надежности, а о беспроблемности эксплуатации, правильно? Ну что такое надежность? Если вы хотите абсолютную надежность, чтобы ваш автомобиль не ломался, вам нужно поставить его и никогда не эксплуатировать. И вот это будет абсолютно надежно. То есть вопрос не в надежности. Вопрос в том, что вы автомобиль эксплуатируете, и при этом он не доставляет вам проблем. Правильно? Но как вы можете сказать, вы взрослый мужчина, Серегович, сказать такую вещь, что не зависит то, насколько четко и правильно и беспроблемно будет функционировать двигатель, это не зависит от того, заезжаете вы на техническое обслуживание или не заезжаете. Ну, то есть здоровье человека не зависит от профилактических мер. Делает ли он зарядку, следит ли он за тем, что он жрет, пьет, он курит. Как часто он посещает медицинские учреждения для как это называется? Ну, когда вас там проверяют всякую эту штуку у человека, требуху вот эту всю. Диспансеризация его. Делает ли он диспансеризацию периодически? Не зависит общее состояние здоровья человека от этого? Мне кажется, очень сильно зависит. Ну, как вы можете такое сказать? Ладно. Махав не сертифицирован, понятно. На Байкале под лед провалились два грузовика, Иван Юрьевич пишет. Да, Иван Юрьевич. И это визуализация одной из самых острых фобий моих и страхов этой зимой и этой весной. Это, конечно, провалиться. Я посмотрел на то, как это происходит в реальности, ужас, конечно, ужас. Потому что это страх, когда ты по льду едешь и понимаешь, что... Ой, мама дорогая. На самом деле глубина не имеет значения, но, тем не менее, сами цифры приводят тебя в трепет. То есть, условно, что там будет 10 метров, что там будет 1000 метров, да примерно пофиг, одинаково убийственно. Все равно одинаково убийственно. Но когда там 1000 метров, это прям вот, ну, дополнительно страшно. А то, что они провалились, ну, сами виноваты. Ну, елки, там тяжеленные ЗИЛы, по-моему, да, шли. И уже официальная переправа, насколько я понимаю, закрыта. И поэтому сами виноваты. Хорошо, что люди не погибли, водители успели покинуть один автомобиль, который полностью затонул, а второй там частично. Ассистенты притупляют навыки. Сам замечал, когда сел за руль автомобиля друга и чуть взад не въехал впереди идущему. Да, Николай. Они притупляют навыки, и это становится проблемой в том случае, если вы откатываетесь, как это случилось с вами, откатываетесь назад. Но, с другой стороны, это ровно так же, как и любые современные устройства притупляют что-то в вашей жизни. К примеру, пульт от телевизора притупляет вашу мышечную активность, правильно? Вы уже привыкли, сидя на диване или в кресле, перещелкивать программы, там, если вы смотрите телек, или вообще просто включать его. Согласитесь, это притупило вашу мышечную активность. Ну, по сравнению с тем, вот сейчас бы вы откатились на 40 лет назад к телевизорам, которым нужно каждый раз вставать и подходить к нему, нажимать кнопочку. Это хорошо, если нажимать, а если вот это тум-тум-тум, такой переключатель. Каждый раз нужно было подходить и щелкать им. Подходить, что-то настраивать. Притупила мышечную активность? Телевизор с пультом притупил? Притупил. Но вы же понимаете, плата за что это? Это плата за комфорт. А в случае с автомобилями, это еще и плата за дополнительный уровень безопасности.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 6 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Чухин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины традиционно присоединяются, и мы традиционно чрезвычайно рады каждому каждой из вас. Так, как изменилась ситуация дорожная? Еще плюс один балл, еще плюс несколько километров каждой пробки на вот этом восточном направлении. Куст магистралей, энтузиастов, Щелчок, Нижегородка, Волгоградка. До Третьего кольца все чернющие. Драматическая ситуация на Новой Риге. Во-первых, из-за тоннеля, он чрезвычайно страшный, потому что очень глубокий, и там такие узкие полосы, что очень сложно в него въехать быстро, и соблюдать там еще и режим тоже сложно, поэтому стоите. Но не только из-за этого. Перед Москвой ДТП, поэтому задолго до Красногорского круга начинаете стоять, но и не из-за этого тоже. Удивительно, но вплоть до Садового кольца, даже не до Третьего транспортного, а до Садового кольца, Звенигородочка, которая сначала маршала Жукова, а потом Звенигородское шоссе, все желтое. Обычно едет магистраль, а сейчас вся желтая. Ярославка отстойная от Королева до Енисейской, сами знаете из-за чего. Там возводится что-то большое, железобетонное. Еще Ленинградское шоссе до Войковска стоит из-за ДТП. Въехать по Волоколамке плохо, потому что там у вас... Это не развязка никакая, это завязка. Так что на Волоколамской завязке, пересечении Волоколамки, Пятницкого и МКАД, там ДТП, из-за чего крайне сложно. Еще один значок появился на Новой Риге, аварийный, и это плохо. Новая Рига, в общем, отстойная. Еще на Вернадского, смотрите, в районе Юго-Западной, потом дальше на пересечении Слобачевского, и еще где-то несколько ДТП, поэтому там стоите. Еще на Профсоюзной у Новых Черемушек ДТП. Как это связано с проверками на свежесть дыхания, не знаю. Но чуть ранее поступали сообщения, что у Новых Черемушек на Профсоюзке проверяют свежесть дыхания. Ну как проверяют? Ну не то, чтобы проверяют. Так просто задают вам серию вопросов и внимательно нюхают ваши ответы на эти вопросы. Вот этим там занимались сотрудники, а теперь там дорожно-транспортные происшествия. Но я далек от мысли, что это действия сотрудников, необдуманные зачастую, хаотичные по торможению всех подряд автомобилей и в крайних правых, и не в крайних правых, что действия сотрудников привели к этим проблемам. Нет, это не так, конечно. А у нас новый час, новая пилюля. Таковы правила приема пилюль здесь, в моторах. Из самых недр моторов извлек я сегодняшнюю свеженькую к вашему утреннему столу. Доброе утро. 728-й пишет. А вот как, к примеру, выключить систему принудительного торможения? Она называется непринудительная. Там никто никого ни к чему не принуждает. Оно автоматическое. Вот систему торможения на Audi. А у вас на руле должна быть такая кнопочка. Силуэт автомобильчика в кружочек взятый. В кружочек. Активация этой кнопочки приводит к открытию меню в бортовом компьютере общего меню ассистентов безопасности. И там как раз система, предупреждающая об аварийном сближении, аварийное торможение. Вот там можно ее отключить. Мирон ГЛС с нами, Алешка и Леонид, Артем Антонов и Артем Антонов, Виктор Лукьянов, Игорь Николаев, Талгат и Петр Валерий и Смедович с нами, Черепанов Алексей и мастер Тимур Джураев и Александр Александр, Виктор Лукьянов и Александр Сергеевич, Ярослав и Николай. Я бегу быстро по сообщениям, но лента бежит еще быстрее. Максим и Максим, Андрей и Михаил, Николай и Иван Юрьевич. А также Иван Юрьевич и просто Андрей, Валерий и Hard Q. А также лучшие люди планеты. Большой вам один общий пример. Привет. Отсюда, из студии, говорит Москва, прямо из недр моторов. Всем, кто уже отметился, и тем, кто еще только планирует прийти в наш бот-мессенджер. Вам доброе утро, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. То есть в одно слово, как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Вы, кстати говоря, нас читаете в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «МСК». МСК. 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 7373948 7373948 495 код. Это телефон прямого эфира. Моторы до 8:30. И, кстати говоря, о телеграм-канале. Новость появилась накануне. Мы выдали вам ее ближе к полуночи. Новость. Хорошая новость, правильная новость. Новость поучительная, даже наставительная даже новость. Тем, кто попытается пойти по стопам свидетелей, а точнее лжесвидетелей, учтите, так будет с каждым. Трое лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова предстанут перед судом. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в ходе судебного процесса защита актера пригласила в суд ряженых. Двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника Ефремова сидел кто-то другой. А сам он стоял рядом с автомобилем и стоял. И еще один свидетель утверждал, что до ДТП видел на заднем сиденье незнакомого его мужчину, а за рулем никого не было. Все. Были возбуждены 3 уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Всем фигурантам предъявлены обвинения, избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. А что с господином адвокатом? Можно я уточню? Господин адвокат, что у нас, ну, помимо лишения сана, или что у них, статус, помимо лишения статуса, господин Пашаев, что он... А что, кстати говоря, сейчас... Два концептуальных вопроса. Где Федор Конюхов и что делает Пашаев?
Моторы.
Он бы, может, и стал бы представлять интересы вот этих трех лжесвидетелей в суде, но уже, вероятно, не сможет как адвокат это делать. Ну да ладно, бог с ним. Смотрите, Андрей пишет. Хотел поделиться впечатлениями. Уже неделю езжу на прокатной «Весте», на механике. На мой взгляд, неплохой автомобиль. Дорогу держит неплохо. Места достаточно. Свет тоже приличный. В общем, положительные впечатления об автомобиле. А если не в прокат? И что это за прокат, Андрей? Это вот прям прокат-прокат, прокатная контора? Или как это называется у вас? Если предположить, что это не прокат, а свой собственный автомобиль. Вот тут тоже должны впечатления быть. До сих пор существуют противники автоматов, автоматических коробок переключений передач, которые никогда не использовали автоматы, отвергают его как таковой, пишет Артем. Да всякие люди бывают. Всякие. Я сегодня утром познакомился со статистикой по Соединенным Штатам Америки и у кого-то... упрекая в архаичности взглядов или в консервативности, как хотите, назовите это, нужно все время вспоминать, что в Соединенных Штатах Америки 2/3 населения приверженцы так называемого креационизма. Это учение о том, что Святое Писание, оно как бы дословно передает Слово Божие. Дословно. Ну вот все нужно понимать дословно и буквально. Вот сказано «сотворил», значит, взял буквально и сотворил. За 6 дней, там, на 7-й уже там, результаты были. Вот сказано «ковчег», значит, ковчег. Сказано «по паре твари каждой», значит, по паре было. Вот сказано примерно 10 тысяч лет Земле, значит, 10 тысяч лет Земле. Все. 2/3 взрослого населения. И постоянные попытки продавить в школьной программе запрет дарвинизма. Дарвинизма, как учение ложного, что никакой эволюции нет, а все это. Это я к тому, что вообще архаичность или консервативность, или закостенелость взглядов, она присуща людям как таковая. И поэтому можем ли мы, вправе ли мы обвинять людей, настаивающих, что автоматическая коробка передач от лукавого не позволяет вам слиться в одно единое целое с вашим автомобилем, и вообще это зло, а лучшая трансмиссия — это механика. И, конечно, это совсем прекрасно. 2 часа утром и 2 часа вечером, когда ты толкаешься по пробкам и все остальное, безусловно, это замечательно. Еще и физическая нагрузка дополнительная, чтобы были задействованы все у тебя руки и абсолютно все ноги. Ну, не можем мы обвинять в этом людей. Ну, просто, так мне кажется, с понимающей улыбкой отнестись к этому, сказать, ну да, конечно, да. А еще земля плоская. Да, абсолютно верно. Пин-пук пишет. Пин-пук. Ну, что ж, да, земля плоская. Это тоже еще одно учение, и последователей этого плоскоземельцев в США тоже огромное количество. Огромное количество. Удивительное количество. Просто запредельное. И ты каждый раз думаешь, да как же это может быть? Сверяешься со своими часами, они тебе говорят, да, хозяин, эра Водолея, 3-е тысячелетие, год 2021. Потом снова смотришь, говорит, земля плоская. Они тебе говорят, да что ж такое. М4, внимание, ребят, по движению. М4 стоит от МКАД, пробка уже завидная. Завидная затянулась туда. Коробка, автомат, Айсин. Что скажете о надежности, Валерий спрашивает. Валерий, ну, с учетом того, что Айсин один из главных поставщиков коробок для мирового, наряду с ZF, для мирового автопрома, ну, что сказать о надежности? Мы пользуемся направо и налево этой коробкой. Поэтому надежность, я думаю, что здесь тоже будет напрямую зависеть от режима эксплуатации и от того, как вы относитесь к пониманию фразы режим, технический режим эксплуатации автомобиля и выход на запредельный режим. То есть, если вы знакомы с режимом эксплуатации автомобиля, что производитель вкладывал в этот автомобиль, какую концепцию? Если вы поймете, что кроссовер — это не внедорожник, к примеру, и он не должен штурмовать болота, песчаные дюны, снежные торосы. Не должен он этого делать. Это кроссовер, это городской автомобиль для асфальта. Ну, и еще несколько позиций, поймете. То, в общем-то, в принципе, а какие проблемы? Нет, проблем не будет. Вот мне, например, автомат неудобен. Чувство, будто обувь не на ту ногу надел. Трудневский пишет. А что вам удобен робот? Причем с одним сцеплением. Тот Вертер, который устанавливался на первые модели Рено, появившиеся в России. Опели тогда еще, Фокусы, Фазы и так далее. 2 года назад купил Весту, пробег уже 60. Все нормально, вполне хороший автомобиль за свои деньги. Костя из Митина сообщает. Вот активизировались теперь вестоводы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаю вас.
Смотрите, по поводу автомата. Да, Айсинк самая лучшая коробка, мне кажется, на мой взгляд. Это первое. И второе, просто забавный случай жизни расскажу коротко по поводу коробки автомат. Езжу, ну, на коробке на автоматах ездил, езжу. И на механике, соответственно. Ну, вообще я проблем не вижу в этом, в плане перемещения. Ну, товарищ попросил меня перегнать автомобиль. У него был на тот момент, это, наверное, лет 6-7 назад, Kia, кажется. А, Soul. Kia Soul у него был.
Да.
Да-да-да-да. Такой отвратительный первый вот этот кузов его. Вот. И на механике. И он, ну, немножко, ну, запил чувачок. Вот. И я его перегонял в машину там, в Москву из дачи. Да. И на механике подъезжаю, он меня стоит, ждет, вот возле дома уже все, я подъезжаю к нему. А автомат же у меня, я такой подъезжаю, на нейтралке стою, заведена. И первую передачу я вставляю на паркинг. Ну, нога на тормоз
стою. Да.
И первую передачу я как на паркинг. Как дал! Она встала. Он мне такие глаза, ты че? Я говорю, блин, Юр. Сорян, извини, забыл, что...
Не пей больше, спасибо большое, не пей больше. Сорян, больше не пей. В России отзывают почти 3000. Мы перешли к новостям. Давненько не брали мы новостную ленту в руки. Давненько мы не брали в руки шашек. Давайте познакомимся. У нас осталось буквально 7 минут, и поэтому я коротенько по новостям. Ну что, вы достаточно напряглись? Мышцы, отвечающие за напряжение в организме, иллюстрирующие глубину напряжения. Напряглись у вас уже? Сжались? Во, правильно, хорошо. Так и запишем. Реакция на испуг нормальная. В России отзывают почти 3000 Ford Mondeo, Galaxy и S-Max. Пришла беда, откуда не ждали. И к тем, кто уже и не ожидал ее. Казалось бы, уже все известно, все понятно. Уже доживают старички свой век у вас. А нет. Тут появляется Росстандарт. И согласовывает добровольный отзыв 2897 автомобилей Ford Mondeo Galaxy S-Max, выпущенных в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года. Иные из них уже и топчут... какую-то за, ну, ту, потустороннюю траву, иных уже и нет в живых, этих автомобилей, а их отзывают сейчас, представляете? На указанных автомобилях со временем образовывается коррозия, которая разрушает болты электродвигателя рулевого механизма, из-за чего усилитель может перестать работать. В рамках отзыва на старых Mondeo, Galaxy и S-Max проверить состояние болтов. Ну, какое состояние болтов? Я вспоминаю здесь вот эту миниатюру про Гадя Петрович, или как она, у Галустяна была эта история. Сколько вы здесь находитесь? Уже 3 недели. Как выглядит ваша мама? Плохо! Мы находимся здесь 3 недели уже. Вот, ну, в каком состоянии могут быть болты? С учетом нашего климата, реагентов и возраста автомобиля с 2014 года. Ну, в плохом состоянии болты. Что там проверять? Надо брать и менять, ребят. Что вы все время пытаетесь на спичках сэкономить? Все, проверят состояние болтов, заменят на новые с нанесением ингибитора коррозии. В других случаях, вероятно, потребуется замена всего рулевого механизма в сборе. Вот это подарок был бы, я думаю, владельцу. Вне зависимости от сложности работ, будут проведены бесплатно. Проверить, затрагивает ли, пришел ли на вашу улицу праздник. И обзаведетесь ли вы новым совершенно рулевым управлением, можно по ВИН-номеру автомобиля вашего на сайте Росстандарта, ну и так далее. Все, понятно, да, то есть очень хорошо. Заодно бы что-нибудь с двигателем придумать и по подвесочке тоже пошерстить, там немножечко заменить. Вот это было бы прекрасно. Раскрыты рублевые цены на новый Mercedes-Benz C-класс. Мы знаем, Mercedes пользуется в России примерно настолько же глубоко непререкаемой репутацией автомобиля премиального сегмента, как и Toyota пользуется, и Lexus, репутацией неразрушимых, неубиваемых, прочных, надежных автомобилей. И вот сейчас появляется новый C-класс. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе. Роман, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро всем радиослушателям. А вот такой вопрос по гарантиям вот этим. Вот если, к примеру, купил машину, а дилер обанкротился, вот как это тогда? Куда ехать?
К другому. К другому. В смысле, вы имеете в виду обслуживание. Вы же не привязаны к одному дилерскому центру. Любой авторизированный дилер бренда примет вас с удовольствием, ну и так далее. Поэтому один закрылся, к другому поезжаем. Здесь вот вопросов, ну, в смысле, вопросы есть, и вы это проиллюстрировали, но ответ предельно простой. Любой авторизированный дилер, официальный дилерский центр любой компании, это может быть любое юридическое лицо, будет принимать ваш автомобиль для технического обслуживания и гарантийного ремонта. Итак, открыли прием заявок на новый Mercedes-Benz C-класса. Это вот как раз... Нужно сказать, что Mercedes это одна из тех компаний, которая делает удивительно похожие друг на друга автомобили. Вот ты, седаны. Вот это, в основном это касается, конечно, седанов. И в основном, конечно, это касается вот этой троицы, CES. Предельно похожи друг на друга, и это, безусловно, должно, вероятно, польстить владельцу каждого из этих автомобилей, что вот ты... У тебя S-класс, и бог его знает, кто там со стороны что про тебя думает. Ешка у тебя или S-ка у тебя? Ну, если с глазомером примерно. Но дело не в этом. C-класс открыт прием заявок. На сайте автопроизводителя существует конфигуратор, он уже работает. Доступны к заказу исполнение C-180. И цены прекрасные, я считаю, тоже. Цены потрясающие. 3 590 000 рублей – это стартовая цена на Mercedes-Benz C-класса. C, внимание, C – это не Ешка, это C-шка, это аналог трешки BMW, просто чтобы было понятно. Или Audi A4. C-180 – 3 миллиона 600, округлим. C-200 – 430. И единственная комплектация Sport с пакетом AMG Line, ну, неважно. Что у нас здесь, что мы имеем? 1,5 литра за C180, 170 лошадиных сил, 250 ньютон-метров момента. На полноприводной модификации C200 отдача увеличена до 204 лошадиных сил и 300 ньютон-метров момента. Коробка передач безальтернативная, 9-скоростной автомат. Немецкие седаны, сборки немецкой с пакетом AMG Line. За заниженную на 15 мм подвеску, 18-е колесные диски, спортивный декор в салоне доплачивать не нужно. Это очень хорошо, при стартовой цене за компактный городской седан 3,6 доплачивать не нужно. Это очень здорово. Ладно, все. Mercedes, сами знаете себе, что думать о ценовой политике и о самих своих Mercedes. В открытой базе Росстандарта еще одна сектантская модель. Ну, в хорошем смысле слова. Клубная, безусловно. Появился сертификат одобрения типа транспортного средства на новый Subaru Outback. До нашей страны универсал доберется с одним единственным мотором. И здесь, скрестив пальчики на груди, вы говорите: ну давай что-то нормальное, давай что-то нормальное, давай что-то едущее. 2,5 литра атмосферничек с непосредственным впрыском. Кросс-универсал, мощные, не появятся мощные, а появятся 2,5 литра безнаддувный горизонтально оппозитный моторчик. И у него будет 188 лошадиных сил. Провалились ваши ожидания на светлое динамичное будущее Subaru, но может оно и к лучшему. Здоровее будете. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.